Что касается исторических оценок, которые даются уже потом, позднейшими историками, то здесь нужно исходить из контекста того времени, когда эти историки работали. Понятно же, что, допустим, та же Оршанская битва, если русские дореволюционные, до большевистской эпохи историки, такие величины, как Сергей Соловьев, допустим, эту битву не обходили молчанием, то, к примеру, в советское время о ней, ну, не очень много писали, так скажем, не педалировали, не обращали на нее большого внимания, поскольку как-то она не вписывалась в концепцию взаимоотношений, так сказать, братских народов. По большому счету, это хоть и заметная битва, но лишь одна из битв в целой череде войн, которые вели между собой Великое княжество Литовское, позднее в союзе с Польским королевством, ставшее Речью Посполитой, с Московским княжеством, позднее ставшим русским государством и потом уже Российской империей. Это длилось 200 лет, с середины 15 века до второй половины 17-го.
Известно, что на территории Польско-Литовского княжества большинство населения были православными христианами, видимо, считали себя частью русского народа в том понимании там, 15 века.
Теория такой всеобщей русскости, она как раз это одна из политизированных теорий, и если продлевать ее, так сказать, во времени, то в XIX веке это идеология западорусизма, так называемого, а если уж в современности ее продолжать, то где-то оттуда растут корни нынешней теории русского мира. Говорить о развитом национальном сознании всего населения каких-либо территорий там, Восточной Европы, применительно вот к XVI веку или даже к более поздней эпохе, там, вплоть до XIX века, очень сложно. Значительная часть населения Великого княжества Литовского была православными верующими, говорившими на различных диалектах, ну, славянского языка. Если мы говорим вот о территории современной Белоруссии, то принято считать, что это старобелорусский язык.
А я встречал такое название — западнорусский язык.
Смотря о чем мы говорим. Говорим ли мы о языке повседневного общения обычных жителей разных слоев населения, или же мы говорим об официальном языке Великого княжества Литовского, на котором были написаны его документы. Вот если говорить о втором, то это был язык, ну, сугубо, скажем так, литературно-административный, он отличался от того, на котором говорили между собой, там, не знаю, на улицах, дома, на рынке, и у него тоже есть несколько названий. Вот одна традиция называет его старобелорусским, есть и определение его как западнорусского наречия, или даже литвинского, не путать с литовским, здесь все очень запутано, но факт остается фактом, что, в принципе, белорусский язык, ну, наверное, наиболее близок к этому языку из современных существующих языков. Хотя, когда читаешь эти тексты, ну, в общем, там много слов, свойственных целой группе славянских языков.
Для белорусского национального сознания эта битва важна?
Ну, скажем так, для той белорусской национальной традиции, которая опирается на существование, на эпоху Великого княжества Литовского, как на фактически такое первую реинкарнацию, что ли, белорусской государственности. Был такой историк белорусский, Микола Ермолович, который даже написал книгу такую научно-популярную под названием «Белорусская держава. Великое княжество Литовское». В этом названии уже заключена некая такая историко-идеологическая программа. Но здесь мы натыкаемся на проблему того, можно ли современное национальное самосознание отождествлять с государствами, которые не имели такого самосознания в современном его смысле. Великое княжество Литовское населено было действительно предками современных белорусов в значительной степени. Действительно, в значительной степени православного исповедания. Но ощущали они себя, ну, тут уже вопрос очень сложный. Простой человек в ту эпоху, простой крестьянин, вообще ощущал себя, у него было локальное, местное самосознание. Шляхта — это другое дело. Люди образованные, люди определенного социального статуса, но они себя ощущали в первую очередь подданными того или иного государя, членами того или иного, так сказать, политического сообщества. Были там разные формулы, особенно в таком сложном государстве, каким было Великое княжество Литовское. То есть это были литвины, подданные великого князя, которые, конечно, могли считать себя и принадлежащими к вот этой русской, от слова «Русь», а не современная Россия, конечно, традиции и языковой, и культурно-религиозной. Потом постепенно, уже в более позднюю эпоху, в 17 веке, произошла полонизация этой шляхты, то есть они уже начали говорить по-польски, начали отождествлять себя с польской культурой. То есть в любом случае эти явления не тождественны тому, как формируются нации уже на современном этапе, в XIX-XX веке.
Ну вот, судя по всему, Оршанская битва была столкновением двух таких феодальных воинств, сформированных по такому ленному еще принципу. Понятно, что формально это начало нового времени, но, видимо, эта старая феодальная традиция, она в Восточной Центральной Европе тогда еще главенствовала. Для людей, которые сейчас склонны придавать большое значение этой битве, и это видно по многочисленным публикациям в интернете, скажем, она предстает еще и как сражение таких рыцарей западных в блестящих золотых доспехах против орды чуть ли не, так сказать, татаро-монгольско-русской такой.
Знаете, я скажу так, это нормально. Дело в том, что конструирование любого национального самосознания, его строительство, оно предполагает определенный исторический миф. То, что я говорил до сих пор, это я как бы пытаюсь оценивать с позиции, ну, сугубо исторической, такой отстраненной. Но когда мы говорим о национальном самосознании, оно не может без мифов. Это как бы строительство, ну что ли, сознания целого сообщества, кто мы, откуда мы вышли, кто мы такие, что для нас характерно. И тут нельзя без предков видеть в Великом княжестве Литовском в определенной мере как бы предшественника вот современного там белорусского народа, ну, ВКЛ было более широким государством, там не только оно, и с Украиной связано, естественно, и с Литвой современными. Это нормально. Вопрос только в том, насколько при этом современная политика, как вы правильно заметили, в это все вмешивается. В принципе, с исторической, опять же, точки зрения, да, борьба между ВКЛ и Московской Русью, и Московским княжеством была борьбой за доминирование вот на тех восточноевропейских землях, которые когда-то входили в состав той еще Киевской Руси. И эта борьба не была предрешена. Могла в роли объединителя всех этих земель выступить Москва, как в итоге получилось, а могла и Вильня, Вильнюс, если придерживаться современного названия. И вот все это решалось на полях вот тех самых битв. Если бы победила ВКЛ, в принципе, учитывая связь ВКЛ с Польшей, эту унию, которая позднее возникла, то как бы можно себе представить, что весь вот этот, я сейчас употреблю это мною нелюбимое словосочетание, русский мир, он бы так или иначе был бы ближе интегрирован в Европу, а не выступал бы в роли такого цивилизационного противовеса, в роли которого Московия, русское государство, Российская империя, а потом уже и Советский Союз под совсем другим флагом пытались выступать, вот, собственно говоря, все время своего существования. За этим всем определенная историческая как бы основа есть. Но когда сейчас кто-то может пытаться это, так сказать, тупо экстраполировать на то, что «а вот мы европейцы, а вот это азиаты», это, конечно, уже, так сказать, игры, которые с историей мало что общего имеют. Хотя, если мы взглянем на то, что сейчас творится, я имею в виду вот отношения России с ее ближайшими соседями, то именно такому восприятию части людей и на Украине, и в Беларуси, и в других странах, конечно, такое поведение России, оно как бы играет на руку.